Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Владимир Ведрашко. После новостей слушайте программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Цхинвале в результате взрыва погибли 7 человек. В Москве в течение пятницы третий раз были остановлены торги акциями фондовой биржи РТС. В Оренбургской области похоронены 5 школьниц. В Цхинвале в результате взрыва погибли 7 российских военнослужащих. Еще 3 человека получили ранения. По некоторым последним данным, 7 человек получили ранения. Взрыв, как сообщила глава Комитета информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева, прогремел в 16:45 по московскому времени на территории штаба миротворцев в Цхинвале. Сообщалось, что, по всей вероятности, была взорвана машина, стоявшая у штабного здания миротворцев. В Москве в течение пятницы третий раз были остановлены торги акциями фондовой биржи РТС. Об этом сообщило «Эхо Москвы», ссылаясь на официальное сообщение о том, что технические индексы упали ниже предельно допустимого показателя. По последним данным, индекс РТС опустился в пятницу на 7%, ММВБ на 4%. В Москве арестован заместитель командующего железнодорожными войсками России Евгений Корнишин по обвинению в хищении и других преступлениях. Как сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин, по ходатайству следствия суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на арест. Корнишина обвиняют в превышении должностных полномочий, хищении более 5 миллионов рублей, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. В пресс-службе железнодорожных войск заявили сегодня, что арестованного уволили из армии еще в марте, после достижения 55 лет предельного возраста для службы. В Оренбургской области в пятницу похоронили 5 девушек, погибших под завалами в школе поселка Беляевка, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Стрельникова.
3 октября в Оренбургской области траурный день. Приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия и передачи. На каждом предприятии, в каждой школе минуты молчания почтили память 5 девушек, погибших во время обвала несущей стены Беляевской средней школы. В день траура во всех храмах области прошли заупокойные богослужения. Аню Раваеву, Свет Москаленко, Марину Мартынову отпели в храме Дмитрия Солунского в Беляевске. Зениру Искакову и Гульнас Шагвалееву по исламскому обычаю предали земле в родных селах Алабайтал и Жена. Проститься со школьницами пришли сотни людей. Спустя 2 суток после трагедии Следственная комиссия под руководством заместителя генерального прокурора России Александра Бастрыкина пришла к выводу, что решение об эвакуации было принято слишком поздно. Виновные в случившемся чиновники понесут уголовные наказания, подчеркнул Александр Бастрыкин. Завтра в Беляевке хоронят завуча школы Марину Бородину. Она не смогла пережить гибель своих учениц и покончила с собой. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Радио «Свобода». Новости.
Уголовное дело об убийстве Анны Политковской передано в военный суд. Как сообщает «Эхо Москвы», об этом на пресс-конференции в Париже заявил сын журналистки Илья Политковский. По его словам, организация слушаний в военном суде объясняется тем, что один из обвиняемых является действующим сотрудником ФСБ, а это, в свою очередь, может повлиять на то, что заседания будут закрытыми. Глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Владимир Ротт заявил, что китайское молоко, содержащее меламин, в Хабаровский край не поступало. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Владимир Ротт заверил журналистов, что китайское сухое молоко приходит в Хабаровский край в малых количествах. Что касается обнаруженного на днях сухого молока, то ситуация следующая. В магазинах города Вяземский Хабаровского края в ходе рейдовых проверок в продаже был обнаружен заменитель сухого молока китайского производства. Однако, как отметил Владимир Ротт, эта продукция была легально завезена предпринимателем из Биробиджана еще до введения запрета. Более того, на все партии были оформлены сертификаты соответствия. Часть этого продукта уже изъята и возвращена поставщику. Пока точно не ясно, качественное ли это молоко. Сейчас этим занимаются эксперты. Специалисты призывают население внимательно читать упаковки и воздержаться от покупки китайского сухого молока, а также кондитерских изделий из Китая. Китайские конфеты и прочие сладости также будут тщательно проверяться. Это не первый скандал, связанный с меламином. Несколько лет назад на рынках контрольные органы обнаружили посуду из КНР, в которой содержался меламин. Алексей Минин из Хабаровска. Для Радио Свобода.
В Палате представителей Конгресса США начались дебаты по обновленному плану срочных финансовых мер. понедельник Палата представителей отвергла план, но уже в среду отредактированный текст был принят Сенатом США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о своей уверенности, что на сей раз голосование будет успешным и обновленный текст пакета чрезвычайных мер будет одобрен. В ожидании возможного голосования в Конгрессе США фондовые рынки падали сегодня как в Азии, так и в Европе. А заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл провел с представителями Северной Кореи переговоры по ядерной программе этой страны. Назвав обсуждение содержательным, Хилл, однако, не сообщил, был ли достигнут прогресс на переговорах и будет ли Пхеньян подчиняться международному соглашению о демонтаже ядерных объектов. По соглашению, достигнутому с Пхеньяном в 2007 году, КНДР должна была остановить работы в ядерной области в обмен на дипломатические уступки со стороны Запада. Однако недавно власти КНДР объявили, что вновь запустят свой реактор, так как, по их утверждениям, США не выполнили обещание исключить Северную Корею из списка стран, поддерживающих терроризм. Власти Пакистана намерены вести борьбу с экстремизмом до победного конца и превратить страну в территорию, свободную от терроризма. Министр внутренних дел Рахман Малик заявил, что нынешнее правительство, пришедшее к власти в результате февральских выборов, будет бороться с боевиками до тех пор, пока уничтожит или вынудит покинуть страну последнего из экстремистов. Армия Пакистана ведет боевые действия против боевиков в трех районах на северо-западе страны. Наиболее интенсивные столкновения происходили в районе Бажур, где, по утверждению военных, уничтожено 1000 боевиков. При этом погибли 60 военнослужащих. В заключение напомню о главном. В Цхинвале в результате взрыва погибли 7 человек.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Цыганка валится, мотая юбкою в вокзал с младенцем на весу. Художник слова, над четвертой рюмкою сидишь и ни в одном глазу.
Аудиокнига Петра Вайля «Стихи про меня» во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. В эти дни западноукраинский город Черновцы отмечает свое 600-летие. Послушайте отрывки из передачи Ирины Колесниковой «Оазис Черновцы», впервые вышедшей в эфир в 2002 году. В передаче принимают участие представитель старинной черновицкой семьи Фридрих Гольдфрухт, автор романа «Бессарабский романс» Инна Лисовая и филолог Арнольд Лисовой. Как вы думаете, какой город в немецкоязычном мире самый модный или, по крайней мере, один из самых модных? Я имею в виду моду культурную, интеллигентскую, с привкусом ретро. Этот город называется Черновец, Черновцы. В Германии и в Австрии о нем пишут и говорят, как об Атлантиде. Между двумя мировыми войнами Черновцы, формально город румынский, оставался последним оазисом Австро-Венгерской империи, где время остановилось. Здесь царил, как писала поэтесса Роза Ауслендер, необыкновенный стиль жизни, отчуждение от всего мира и пренебрежение грозной действительностью. Ауслендер, ставшая впоследствии классиком Германии, называла Черновцы городом мечтателей и адептов, населенным шопенгаурианцами, ницшеанцами, марксистами, фрейдистами. Тут бредили Гёльдерлином, Рильке, Стефаном Георге, Георгом Траклем. Еще поэтесса назвала Черновцы затонувшим городом. Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен затонувшему миру черновцов.
Черновцы не маленький город, но и не такой уж большой, говорит Мириам, тетя главной героини романа Инны Лисовой «Бессарабский романс». Мне думается, что это идеальная пропорция для уравновешенной и благополучной жизни. Правда, черновцам не повезло с историей. До 1918 года это главный город австро-венгерской провинции Буковина. После город отошел к Румынии. В 1940 году оккупирован советскими войсками. В 1941 румынскими и немецкими фашистами. В 1945 освобожден советской армией. В этой передаче мы отправимся в Черновцы, а путеводителем послужат несколько глав из книги киевской писательницы Инны Лисовой.
Так уж получилось, что я вышла замуж за Черновицкого, и мы приезжали к ним в гости. Одним из самых сильных импульсов, который я испытала, это был дом Черновицкий, в котором мы жили. Я больше нигде не видела такого. В Киеве, конечно, были дома очень красивые, богатые дома. А в Черновицах было даже в средних домах понимание красоты помещения. Меня поражало качество отделки каждого предмета. Этот дуб был сработан с такой любовью, на столько поколений. Там на всех дверях были простые, деликатные, очень элегантные латунные ручки. Все эти ручки и все ручечки на окне работали идеально. Их никогда не чинили. В туалете на бачке был написан, что он сработан где-то в Чехии в начале века. Он работал. А раковина была тоже. Давно таких раковин нет. Барахлили те вещи, которые были поставлены позже. Когда вы входили в комнату, у вас было ощущение отрады. На окнах сделаны были как бы узоры. Витраж из рамок, толщиной как багет тонкий. Это само по себе окно было произведением искусства. На него можно было любоваться. Ощущение такого света, какой-то чужой прекрасной жизни. В комнате стояла коричневая печь. Я водила пальцем по этим овалам. Вот детям расти, вот гладить такую печь. Заслонки. Это просто была ювелирная работа.
В одном из таких домов в 1918 году родился и прожил первые свои 20 лет жизни Фридрих Бернгардович Гольдфрухт. Это была богатая еврейская семья, но родной язык был немецкий.
Смотрите на этот дом. Видите, там есть фотография. Это дом в семье Гольдфрухт. В дворе огромное количество пособных помещений, в том числе конюшни для лошади отца.
Был свой экипаж.
Да, конечно. Но как же он мог быть врачом, ехать с больными, он же пешком день не пойдет. Есть еще дом, где родился мой прадед. А рядом была синагога, которую он построил. Самый интересный город в мире – это Черновцы. И население было 40% евреев. А остальные и немцы были, и поляки, и украинцы, и мадьяры, и армяне. В общем, не было такой национальности в мире, чтобы там черновицы не было. И даже были русские староверцы. Это был интернациональный город.
Но вы, как вы мне сказали, знаете 8 языков.
Естественно, потому что в Черновице каждый полицейский на улице знал 4 языка минимум. В 37-м году меня взяли в румынскую армию. Я добровольно, даже пошел, отец сказал мне, иди добровольно, тебе надо год отслужить, иди. Я пошел в наш родной черновицкий 17-й артиллерийский полк. Через месяц меня отправили в школу офицеров. Все там были патриоты. И все любили короля. Эти жители были воспитаны Австро-Венгерской империи, где император Франц Йозеф был одновременным богом. Эти 20 лет, которые я жил дома, ну, считая английский, конечно, часто, это было самое счастливое.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Оазис Черновцы».
Черновицкая порода, конечно, вот этот самый высокий класс.
Инна Лисовая.
Эти люди самые богатые, они ведь больше всех и пострадали, их меньше всего и осталось. Люди, которые дошли до нас, они не составляли вот тот самый красивый уклад, который сочетал в себе западную интеллигентность без западной холодности. Это была западная интеллигентность с еврейской теплотой, готовностью помочь, поучаствовать, посочувствовать. Холёные женщины, округлых форм, кудрявые. Мне трудно сейчас объяснить, как бы я определила в особенности мужчину черновицкого. В том, как накинуто пальто, я описываю, вот когда идет семья Эдит по улице, я вижу, как наброшено это незастегнутое пальто по-тамошнему, не застегнутого на все пуговицы, а чуть так расстегнутого, легко надетого, хорошо сидящего, из хорошей ткани пальто.
1940 год, вспоминает Фридрих Бернгартович Гольдфрухт.
28 июня или июля, я не помню, то что Советский Союз дал ультиматум румынскому правительству освободить Бессарабию и Буковину. Значит, ультиматум стекает завтра такого-то времени. К этому времени все желающие уехать могут ехать через река Серет. Это 30 километров Черновицы на юг, это будет новая граница. Все бегали, звонят, кричат. Ты едешь, ты не едешь, что ты берешь с собой, что можно взять, что нельзя. Полнейшая паника. Ну, слушай, для нас это вообще вопрос не было, потому что у нас были две машины, пара лошадей отличных. Ну, ты даже не думал об этом. Куда уехать? Я тут родился, мой отец, мы планируем здесь похоронен. О чем вы говорите? Что мне злого дьявола? Почему я должен бояться? Я русский знаю, вот они то, то. Мать плакала и валялся у нее на ногах. Она поняла, что это такое. Но женщина имеет другое почувствие. На 3-4 день оккупации, будем говорить, или освобождение. Зашел к отцу, нагло, говорит, у вас большая квартира, месяц половину заберем. А вы кто такой? Он говорит, я уполномоченный. И вечером заехал во двор. 5 или 6 военных машин. Тут должен был жить командующий округа, который освободил Буковину. И с ним 5 заместителей. Мы ему отделили половину квартир. Все деньги забрали абсолютно, в том числе и румынские. Ты помнишь, он делал крупную ошибку. Он был битый и почти не разговаривал с нами.
27 сентября 1940 года семью Фридриха Гольдфрухта арестовали при попытке перехода границы и продержали 9 месяцев в Черновицкой тюрьме в разных камерах. В июне 41 года их вышлют в Сибирь, где в одном из лагерей умрут от голода отец и мать Фридриха. О жизни в Черновцах в годы фашистской оккупации рассказывает киевская писательница Инна Лисовая.
Буквально в первые же дни были организованы гетто в районе Русской улицы. Я описала это в романе со слов тех людей, которых в этой толпе гнали. Их погнали сначала как будто на расстрел. После того, как их приставили к стенке, им сказали повернуться и сдать золотые вещи. После этого они сдавали уже вещи эти золотые даже с радостью. Потом их распределили по разным гетто. Вот уже в районе Транснистрии. И вот тут уже кому как повезло, кто куда попал.
Вы знаете, вот у Уайлдера есть прекрасный роман «Теофил Норд», в котором он рассказывает жителям города, что у них на самом деле есть там, по-моему, 7 городов. Город – это 7 городов.
Арнольд – супруг Инны Лисовой, черновчанин в первом поколении.
Вот я пришелец не из того города, который Инна описала, а из другого совсем города. Вот представьте ситуацию. Военный офицер, который на фронте был политрук. Человек, ну, просто советский до мозга костей. Ему приказывают приехать в данный город. И вот он туда приезжает с женой. Там появляюсь я на свет в 46-м году. Вот у нас соседи были на втором этаже, местные жители. Когда я поднимался к ним, я как будто бы в какую-то сказку входил. Когда я открывал рот, они все переглядывались, как переглядываются именно люди, которые все знают тайну, а я ее не знаю. И они меня терпят. Ну что делать? Вот я явление природы, я дождик, я появился в их доме. Мы делили один особняк большой.
Простите, это был их дом?
Ну, конечно, это был их дом.
Вы были вроде бы оккупантов второго поколения.
Я был оккупант второй волны. Господи, мамы уже нет, а отец, ну, это чистейший человек. Он свято верил и верит во все эти вещи, ну, и в свою миссию. А у меня до сих пор остался комплекс, что этот город меня не любил, не любит и никогда не будет любить. Я его почему-то чуть-чуть боюсь. И поразительное ощущение было еще одно, как у этих людей постепенно страх исчезал, которые пришли в этот город. А почему он исчезал? Потому что они видели, как изменяется этот город. Даже дети старожилов, это уже было небо и земля. Все, что их окружало, школьные программы, советские и так далее, их разъедало неимоверно быстрее, чем разъедало старшее поколение. Мы их перетаскивали на свою сторону, все было за нас.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Оазис в Черновце».
Файне Меннер, Шмоле Гойзен, Сизми Стаме, Свей Францойзен, Войфихцу унзок. Пардон. Эфша кентир. Де шлимон. Де ривон. Де гершон.
Игрой черновицкой актрисы Сидиталь восхищался Соломон Михоэлс. Он говорил: «Язык ее – галицианский идиш, ведь он составлен не только из слов, но и из вздохов, вдохов и выдохов, обладает особой музыкальностью и не повторяющейся ни в одном другом еврейском диалекте интонацией».
Я пробилась к Сидиталь. Это вообще было трудно. В черновицах Сидиталь – я даже не знаю, с кем это можно сравнить.
Инна Лисовая.
То есть, конечно, в черновицах было очень много людей неординарных и просто всемирно известных, но взять хотя бы Пауля Целана, но черновицы их так не знали и так не любили. А вот у них был флаг Сидиталь, она была еще из тех времен. Во всех справочниках о румынском театре она фигурирует. К сожалению, осталась от тех времен только одна ее фотография. Она в костюме Чарли Чаплина. У нее был такой номер, она танцевала. Я смогла к ней пробиться, хотя на тот момент она уже умирала. Муж не хотел никого к ней пускать, но ее врач, моя тетя, все-таки меня провела. Не наша жестикуляция, не наши интонации. Ну, по-русски они говорили так более или менее, но все время пытались перевести разговор на немецкий. Естественно, для них было говорить по-немецки. Она мне подарила всякие свои афишки, рекламки. Когда я на следующий день вышла на улицу из дому родителей мужа, то тут же подошла соседка и сказала: «Говорят, вы вчера были в гостях у Сидиталь». Ее похоронили не на старом кладбище, где, может быть, вот было бы как бы красивее, на запущенном, там, где похоронены разные великие люди, очень известные, а ее похоронили на обычном, на таком нашем советском кладбище, где мои родственники тоже лежат. В еврейской среде говорили, что вот когда я был молодой, я видел на сцене Сидиталь, и говорили это люди, которые намного ее старше. Они не мечтали уехать. Сидиталь очень гордилась тем, что она выступает на еврейском языке и доказывала, что и в мире нет еврейских театров нигде. Они вообще были даже патриоты. А, кстати, когда в 40-м году перекрыли границы, когда стала Северная Буковина советской, они оказались на гастролях в Румынии. Назад они вернулись с большим трудом, чудом прорвались.
Фрейд, 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 хаб их тлеп, мейнт нит киндер, их бин шинойс гебеп, дин и шоме, фуль из нох мит шайн, сис ди гейле аут на юнгдер вайн. Немт цу, ди тиш нун ди бен, шпил дос лид, нох фелых мих бен, ун хоч сис фар мир ами, ун эс брех мих ди кни, танцен бин их грейт, бис ин де фри. Бум, алтер, ой, дир из не чвер, лам мир гейн, ди шнайдер ише шер, нор цу зих, ни дрик мих унит клем, фар ди киндер хоче без их шем. Хоп, хоп, трес ди пис мир об, штилер, ой, се фадрейт сих ма да коп, лоз ми хоп гевалт, вайл их вел афалт умбалт, немар ум се верт мир ап ис калт. Ди, Zeit, ob stellen wer mich kon, angeheuben, gewollt an einem kon, nein, nicht leus, geloschen sie der Flamm, die Mädelzeit, sie liegt mir noch in Flamm. Ach, wollt, wenn ich beneis, als Sonnheuben, Punkt wie Mädel weiß, wenn mich kon, umkehren ja nicht weg. Ihr Herr,
приезжаем в Черновицы примерно в 5 часов утра.
В мае 1947 года Фридрих Бернгардович Гольдфрухт вернулся в Черновцы.
Прекрасный день, это же в конце мая. Смотрю на эту улицу и думаю себе, сколько раз я на эту улицу ехал вверх, вниз по велосипеде, потом на машине, на мотоцикле. А сейчас как надо добраться? Трамвай еще не ходит. А я понимаю, это же экипировка, сапоги, потихонечку, это гора здоровая гора. Поднялся наверх, там ратуша, центральная площадь. И что я думаю, ну что я тут, я как дурак, куда мне идти, я не знаю. Ну действительно, я не знаю, куда мне идти. И сижу так думаю, ну хорошо, я в родном городе, не знаешь, куда ходить. Вот один дом твой там строится, это же не мое дома. Тут ходит один человек, я скажу, боже ты мой. Вилли Каснер, сын председателя общины, еврейской общины, тоже мой друг. Я остановил, Вилечка, здравствуйте. Он в смысле, а кто вы такой? Я Фриц Гольдфрухт. Да, ты Фриц Гольдфрухт. Меня так звали Фриц. А что ты тут делаешь? Я только что вернулся с заключения. Что вот ты говоришь? Да. Ну, ты извини меня, я спешу. Повернулся и ушел.
И главное, вот легкая медлительность. Там говорили с какой-то легкой, я бы сказала, дипломатичностью. Я помню эти гости, входит мой дядя и моя тетя. И вот какое-то впечатление вошли посол Канады со своей супругой. Вот чем отличались наши очерновичившиеся родственники от действительно черновицких людей? Мои тетушки все вышли замуж за местных, за черновицких вдовцов. Был очень интересный дядя. Моя тетя вышла за него замуж, их познакомили и сразу предупредили, что он из очень богатой семьи. Он отдал все свое имущество торжественно, после чего его отправили в Сибирь. А семья его в это время погибла в гетто. Там, в черновицком гетто, они считали, что, я боюсь соврать, но что Садгорский царик там был святой один, и что вот он молился за черновцы, поэтому черновцы от Холокоста пострадали меньше, чем другие места. Но родственников дяди Муни не отмолил. Погибла вся семья там. Просто от голода люди погибали. И он был очень обижен на советскую власть, естественно. Когда он вернулся, из заключения он дал клятву, что на эту власть он не проработает ни одного дня. Слонялся где-то по родственникам, по друзьям своим. А моя тетя была со странностями, даже ее считали психически ненормальной. Их сосватали. Вот она будет ненормальной его кормить. Она была хорошо устроена. А дядя целый день лежал на диване и крутил радиоприемник. И слушал все радиопередачи на французском, на немецком, на английском, на румынском, ну, только не на русском. Знал, что происходит в мире. Моя тетя очень гордилась этим, и потом она, не зная ни одного языка, на старости, когда он уже умер, сама лежала на этом диване и крутила, вот слушала, как на французском говорят о нас что-то плохое, на немецком о нас что-то плохое.
Мой долг, я считаю, что мощи моих родителей привезти в Черновицы, может быть, и не их мощи, ну, потому что это будет трудно доказать, что это мощь уже. Приехать в Бухарест и забрать урну с прахом моей сестры, которая там умерла. Прилететь в Черновицы, все похоронить в нашем склепе, который абсолютно пустой. Это моя мечта. Я хочу, чтобы вся семья лежала в своем склепе. Там были 4 полки, и было даже камень, и была каждая фамилия, имя. Год рождения, год смерти не было. А дальше склеп роскошный, это мой прадеда, послание будущим верующим и неверующим. Там очень-очень хорошие слова, что он был очень святой человек. Вот так.
Мой брат жил как раз в том районе, улица Федьковича, в те края, и я от него возвращался часто домой просто ночью, когда людей уже нет. Вот спасибо, что людей нет, и что я иду просто по Черновцам. Понимаете, это я шел как бы по тому городу, и вполне можно было представить себе, что там попрятались в домах и спят сейчас люди из 20-го года. Просто они зашли в дом и спят.
Мне не хотелось расставаться с этим городом. Точно я всю жизнь в нем жила. Шел мокрый снег. Было так щемяще грустно. Я перелистывала книжку с белыми стихами Пауля Целана, которую мне дал переводчик Марк Белорусец. Действительно, это был ландшафт, где жили люди и книги. Поэт прав. Снегопад гуще-гуще, голубиность цвета, как вчера. Снегопад, будто спишь все еще, далеко простерта белизна. По ней бесконечно санный след потерянного.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Оазис Черновцы». В передаче принимали участие представитель старинной черновицкой семьи Фридрих Гольдфрухт, автор романа «Бессарабский романс» Инна Лисовая и филолог Арнольд Лисовой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Имеет ли судебную перспективу дело об убийстве Анны Политковской, переданное в суд? Об этом говорим с коллегой-журналистки, автором репортажа из Чечни Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Цхинвале в результате взрыва на территории штаба российских миротворцев погибли 7 российских военнослужащих, еще 7 получили ранения. Палата представителей Конгресса США только что проголосовала за одобрение чрезвычайного плана спасения финансовой системы страны. В Москве в течение пятницы третий раз были остановлены торги акциями фондовой биржи РТС. Индексы упали ниже предельно допустимого показателя. В Оренбургской области прошли похороны 5 девушек, погибших под завалами в школе поселка Беляевка. Егор Гайдар покидает партию «Союз правых сил». Он заявил, что понимает тех, кто хочет реформировать партию, но сам отказывается от участия в этом. В Москве арестован бывший заместитель командующего железнодорожными войсками России Евгений Корнишин. Госдума России приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на стабилизацию финансовой системы страны. Уголовное дело об убийстве Анны Политковской передано в военный суд. Об этом на пресс-конференции в Париже заявил сын журналистки Илья Политковский. Власти Пакистана объявили, что будут вести борьбу с экстремизмом до победного конца, пока не превратят страну в территорию, свободную от терроризма. В Ираке задержаны 18 подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Об этом сообщило американское командование. Заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл провел с представителями Северной Кореи переговоры по ядерной программе этой страны. Подробности не сообщаются. Роспотребнадзор изымет из продажи более 1000 наименований китайских продуктов, в изготовлении которых использовалось молоко. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах свободы. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Наши современники» поверх барьеров представляет Михаила Устинова, музыканта, казачьего атамана, монархиста.
Я Устинов Михаил Георгиевич. Родился 24 января 1949 года в городе Москве в семье Георгия Николаевича Устинова, который в советские годы был советским полковником военно-инженерной службы, при Александре Васильевиче Колчаке был юнкером, в царские годы с 10 по 17 год учился в инженерном кадетском корпусе в Петербурге. До 7 лет мы жили в Питере, а потом мы поехали в Вольск. Удивительно, что Вольск – это фактически Саратовская губерния, как ни странно, там родовые имения наших предков. Вот я думаю, что я дослужусь до генерал-майора, и кто знает, может быть, мне удастся. Представьте, через 108 лет приезжает барин в том же самом чине генерал-майора, с той же самой физиономией, и все крестьяне на колени, кто-то с хлебом, скажет, барин приехал, что ж вы 108 лет гуляли, вот как бы это было славно. Я начал писать где-то лет 7, первые стихи, детские. А песни я начал писать лет 16. Вертинский был моим кумиром. Великий певец Марк Бернес. Конечно же, Юрий Марфесси, Федор Иванович Шаляпин. На самом деле, любовь к поэзии у меня от отца. Мой папа знал польский, немецкий, французский. Но все-таки мой отец кадетский корпус заканчивал. И я дворянин, и воспитывался в дворянской семье. Несмотря на то, что мой отец был военным инженером-химиком, но поэзию все-таки первые стихи читал мне папа в детстве. Песни «Умер бедняга в больнице военной» мне папа в детстве пел. Потом всякие солдатские песни Первой мировой войны. Поэтому любовь к дворянскому сословию, к казачьему сословию, которое служило не на честь, а на совесть государю и отечеству, все это шло у моего отца на уровне подсознания. Мой отец никогда в жизни не ругал советской власти, но как-то получилось, что невольно я вышел монархист. И когда мне было лет 16, я папочку обнял. «Папа, милый, ну почему ты пошел красный? красном. А на самом деле я узнал, что папа был белогвардейским юнкером, только через 30 лет после смерти, когда я поднял его дело. Это было в анкете 21-го года. Все те, кто переходил в 21-м году от белых к красным, благодаря указу Троцкого. Именно он спас фактически жизнь моего отца и всех тех технических специалистов, дал возможность переходить из белой армии в красную армию. С 7 до 8 лет я учился на скрипке, но ненавидел этот инструмент. Но получилось в 16 лет такой кризис. Я был влюблен в одну барышню, которая была на 2 года меня старше. Ну, знаете ли, ну в кого мог влюбиться такой человек, как я? Конечно же, в наездницу. А она меня не замечала. И папа увидел, что я страдаю, что я сохну, что я умираю. И он вырезал, ничего мне не говоря, вырезал мне объявление, что в музыкальную школу по классу гитары набирают курс. И я как-то автоматически пошел, и вся эта невыстраданная юношеская любовь ушла в гаммы. А потом я влюбился уже в следующий раз. Я влюблялся очень отчаянно и очень крепко. И все уходило в стихи. Причем самое любопытное, когда мне в Латвии стали задавать вопрос, не являюсь ли я русским националистом, я говорю, помилуйте, я генетический интернационалист. Первая женщина, в которую я был влюблен, с которой был у меня роман, была еврейка. Первая жена у меня была латышка. Вторая жена у меня была украинка. А больше всего я люблю барышню одну польского происхождения, поэтому обвинять меня в каком-то национализме было бы странно. Через годы длинные встречу взгляд непрошенный. Вновь войдет любимая, вновь войдет хорошая песня лебединою. Из ночи встревожены те глаза любимые, все глядят хорошие, и не молвлю слова я, на ногах подкошены. Оглянись, любимая, ты взгляни, хорошая, станешь вечер месяц, станешь в утро солнышко, что судьбой отмечено, то допьем до донышка. Стань моей молитвою в храмике заброшена, за тебя, любимая, о тебе хорошая. Стань моей надеждою, светом утра раннего. Оглянись, любимая, посмотри, желанная.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» вы слушаете монологи Михаила Устинова.
Я понимал, что современные советские военные – это не мой папа, это не его поколение друзей, это не люди, которые в своей компании говорят о греческой скульптуре. Мне хотелось воплотиться как царскому офицеру. Я папу обнимал и говорил: «Папочка милый, никогда не буду носить погон, как у тебя, а только как у дедушки». Но потом я узнал, от меня-то скрывали, что дед служил в 3-м жандармском управлении, дед всю эту революционную публику ссылал в Сибирь. А потом, когда узнал, такой счастливый был. Господи, хоть дедушка отомстил за всех нас. Я в свое время демонстративно игнорировал советскую армию. Я разыграл в военкомате приступ, я имитировал прекрасно, как будто бы у меня обморок. Ну, господа, ну это техника. Ну, в любой момент я могу это сделать, и скорая помощь увидит, что у меня очищенный пульс. Тем более, что половина прекрасных еврейских психиатров, которые понимали и всегда старались меня вытащить из той ситуации, когда меня прижимали совки.
я пытался поступить в театральный. На самом деле, я уже тогда понимал, что военным не получится, но я мечтал быть артистом, потому что я понимал, что единственный способ получить образование, которое приближает меня к старому дореволюционному эталону, это артистическое образование, где изучались танцы, где изучались хорошие манеры, где изучался французский язык. На самом деле, я в советские годы создал антисоветскую организацию «Братство русских людей». И мы подпольно носили форму императорской армии и имели благословение от русской катакомбной церкви. Мы продержались 2 года, и у меня было человек 15 ребят, которые носили форму императорской армии. Безусловно, нас всех арестовало КГБ, кто-то полетел с работы. Обычно всегда приезжала машина. Делали обыск, а потом везли на допрос КГБ, а после КГБ приезжала скорая и тут же забирала в дурку на пару, на 2-3 месяца, уже без всяких объяснений. На самом деле сейчас любой военно-исторический клуб занимается тем же, чем занимались мы. А в 1990 году мне наконец-то удалось создать первый военно-исторический клуб в Риге, где уже официально я получил права юридического лица, и уже первый двуглавый орел за год до Бориса Николаевича Ельцина был на моем бланке. Мы писали по старой русской орфографии «Рижский драгунский полк». Мы ходили уже официально в форме императорской армии. И очень удивительный эпизод. Когда я шел в Риге по улице в форме рижского драгуна, я вдруг увидел знакомое лицо следователя КГБ Алексеева, который делал у меня обыск в свое время. И удивительно, что я увидел его в форме латвийской полиции. И вот смотрите, первыми предателями России оказались бывшие офицеры КГБ. Далее я вам могу добавить еще удивительную деталь. Я был награжден латышским орденом знаком баррикадника. Дело в том, что мы, рижские драгуны, в 1991 году пошили большое количество русских флагов, потому что в 91-м еще национализма латышского не было. Борьба шла против советского фашизма. И как папа в 19-м пошел в добровольческую армию под бело-сине-красным флагом Колчака, так в 91-м его сын, цифры только поменяйте, пошел против большевиков. Там были выстрелы, там был убит Андрис Слапинш, мне угрожали КГБшники, на меня было несколько покушений. Грабили квартиру 8 раз, каждые 2 года организовывали мне грабеж квартиры, бросали демонстративно портрет Ленина, милиция покрывала этих людей. В 1992 году я поехал на фронт в Приднестровье подтверждать свои военно-исторические погоны. Я в Черноморском казачьем войске вышел живой из окружения, был под бомбежкой, был под минным обстрелом, был пулеметным огнем. После чего мне выдали офицерское казачье удостоверение, и никто уже не смог его опровергнуть. Понимаете, у меня 200 лет офицеров в роду. Генетика сработала. Дворянская служила и генетика, это не просто так. После 93-го года Добелис, латышский националист, по радио стал называть меня врагом латышского народа. А когда меня уже стала таскать полиция безопасности Латвии, я очень смеялся, потому что в советские годы я был религиозный шовинист. Сейчас я враг латышского народа. Я думаю, в третий раз, каким же врагом меня объявят и когда. Но могу сравнить. Служба безопасности Латвии по отношению ко мне вела себя благороднее. Например, офицер полиции безопасности Латвии, когда меня арестовали и обнаружили у меня незарегистрированный газовый пистолет, все-таки мне, как русскому дворянину Устинову, после беседы его вернул, чего никогда бы не сделала советская КГБ. Мне пришлось уехать после того, как были убиты сотник Шачкин, заместитель мой, и также был убит Соснов. На самом деле в Москве намного легче где-либо. Во-первых, в Москве у меня по казачеству, по военным историкам, по дворянству достаточно большие связи. Есть люди, которые дали мне работу, есть люди, которые меня все-таки приютили. Я работаю сейчас в доме Михаила Афанасьевича Булгакова. На самом деле я в чем-то повторил судьбу мастера. Когда в 1999 году меня арестовали за публикацию в диссидентском альманахе моей поэмы «Девушка с глазами Христа», меня засунули в дурдом и держали в страшном пансионате, где люди не умеют разговаривать, а барышня, которую я безумно любил, польского происхождения, которую звали Елена, когда приезжала ко мне в эту полутюрьму, полубольницу, обнимала меня, говорила: «Мой мастер». И вот удивительное сочетание булгаковское «Михаил и Елена» — это тоже кусочек моей судьбы. По Москве шагаю, вновь мальчишкой юным, вновь мальчишкой юным, за спиной струн. Только верно знаю, солнышко вернется, солнышко вернется, и весна проснется. Солнышко вернется, и весна проснется. Звонкая гитара, о, рижская погода, и пути не знаю, я шагаю в воду. Толь весна, толь осень, толь зима седая. Снова сердце просит, а душа пылает. Снова сердце просит, а душа страдает. По Москве гуляет рижская погода, рижская погода. Подожду у входа.
Михаил Устинов в рубрике «Наши современники». Его записала Тамара Леленкова. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Аудиокнига Петра Вайля «Стихи про меня». Читает автор.
Диагностика по позвоночному столбу. Иосиф Бродский, 1940-1996. Из Альберта Эйнштейна. Посвящается Петру Вайлю. Вчера наступило завтра, в 3 часа пополудни. Сегодня уже никогда. Будущее вообще. То, чего больше нет, предпочитает будни с оцаревшей газетой и без яйца в борще. Стоит сказать Иванов, как другая эра сразу же тут как тут вместо минувших лет. Так солдаты в траншее поверх бруствера смотрят туда, где их больше нет. Там эпидемия насморка, так как цветы не пахнут, и ропот листвы настойчив, как доводы дурачья, и город, типа доски для черно-белых шахмат, где побеждают желтые, выглядит как ничья. Так смеркается раньше от лампочки в коридоре, и горную цепь настораживает сворачиваемый вигвам, и чтоб никуда не ломиться, за полночь на позоре, звезды, не зажигаясь, в полдень стучатся к вам. 1994. Механизм посвящения самый разнообразный, сказал Бродский, когда я спросил его об этом задолго до Эйнштейна, году в 90-м. Скажем, показываешь стихотворение человеку, а он говорит: «Ой, как мне нравится, посвятил мне». Или как Ахматова сделала однажды, просто сказала: «Это мое», и сама написала посвящение. Может идти от содержания. Идет от содержания. Бродский всегда интересовался языковыми новшествами. В его стихах полно жаргона, как ни у кого из больших русских поэтов. В разговоре тем более «чувак», «канать», «хилять» и тому подобное, лексикон его молодости. Новый сленг его тоже занимал. Помню обсуждение слова «тусовка». Иосиф соглашался с его удобной многозначностью, хотя сам не употреблял. Порадовался каламбуру. «Не, тут только ипатьевским методом». «Чё? Ипатьевским, говорю, методом надо. Это как?» «Ипать и ипать». Развеселился от моей московской зарисовки. Салон красоты Тюссо. Профессиональный татуаж, пирсинг, перманентный макияж, мезотерапия, ботокс, обертывание, все виды эпиляции, диагностика по позвоночному столбу. Рядом переговаривается пара. «Смотри, папик, по позвоночному столбу давай пойдем?» Папик смотрит: «Ну ладно, можно». Вдруг страшно хохочет, почесывая голую волосатую грудь, и что-то иное, не Тюссо имею в виду, только, блин, осторожно. Несколько дней Иосиф отвечал на мои звонки, папик на проводе. Однажды я ему пересказал выражение, надолго не задержавшееся в языке, но тогда приведшее Бродского в восторг. «Ломиться на позоре, ехать в общественном транспорте». Тачку поймать не смог, пришлось ломиться на позоре. Как раз в то время он доводил до конца эйнштейновское стихотворение и вставил выражение в финал, а в начало — посвящение. Но главное все-таки в Эйнштейне надо думать отражение наших частых разговоров того времени. Что и как происходит на родине. Или по неизменной терминологии Бродского – в Отечестве. Именно об этом так солдаты в траншее поверх бруствера смотрят туда, где их больше нет. Не припомню телефонного или очного разговора в 90-е, чтобы Бродский не заводил речь о Ельцине, Чеченской войне, вообще российской политике. Такую линию его острого интереса есть смысл отсчитывать от точки, которую принял он сам. В новейшей российской истории было время, когда казалось, что стихотворение «Пятая годовщина», написанное Бродским в 77-м, к пятилетию его отъезда из России, принадлежит ушедшей эпохе. Но поэт видит резче и дальше. «Пятая годовщина» и теперь читается как репортаж. Там лужа во дворе, как площадь двух Америк, там одиночка мать вывозит дочку в скверик, неугомонный терек там ищет третий берег. По сути, выпуск новостей, нынешних, поскольку в 77-м терек не искал ничего особенного. Там при словах «я за» течет со щек и звездка. Речь очень похожа о том, что называется творческой интеллигенцией. Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади. За четверть века предсказания о первом лице государства. И карта мира там замещена пеструхой, мычащей на бугре. Бурные парламентские аплодисменты. Там вдалеке завод дымит, гремит железом, ненужным никому, ни пьяным, ни тверезом. Официально это именуется нерентабельное производство, либо задолженность по заработной плате. Там украшают флаг, обнявшись серп и молот. Не флаг, так гимн. Но в стенку гвоздь не вбит и огород не повод. Цитата из министерского отчета. Там в моде серый цвет, цвет времени и бревен. Кто это сказал? Серые начинают и выигрывают. Город типа доски для черно-белых шахмат, где побеждают желтые, выглядит как ничья. Пятая годовщина, как водится в большой поэзии, не об этом. Главное, о поэте, о языке, о судьбе. Мне нечего сказать ни греку, ни варягу, за ней не знаю я, в какую землю лягу. Скрипи, скрипи перо, переводи бумагу. Смирение и гордость, надежда и тревога. Но ведь и о том тоже неизменном во все времена российской истории там говорят свои в дверях с усмешкой скверной. Бродский от этой усмешки и уехал. Помню, как на конференции в Петербурге в 2002 году земляки поэта один за другим называли дату отъезда печальной, с чем соглашаться не хочется. Поэтический глобус Бродского беспрецедентно для нашей словесности равен глобусу географическому. Нью-Йорк, Средний Запад, Мексика, Швеция, Париж, Англия и Новая Англия, не говоря о Венеции и Риме, не места проживания или пребывания, а художественные события, равноценные у Бродского явлению Петербурга-Ленинграда. «В каких рождались, в тех и умирали гнездах», — написал он не о себе, а о себе в стихах о Риме. «Усталый раб из той породы, что зрим все чаще, под занавес глотнул свободы». Отъезд 4 июня 1972 года был переездом из России в мировую культуру. Из тех питерских выступлений и многих других тоже, особенно после смерти, особенно после окончательного «не приедет, не приехал», выступает явственный, хоть и непроизнесенный вопрос, как относился к родине. Трепетно, трепетно относился. Поэт, написавший в показательно несправедливой ссылке стихотворение «Народ», «Мой народ, терпеливый и добрый народ, да я счастлив уж тем, что твой сын». Путь певца — это родиной выбранный путь. Вряд ли нуждается в мировоззренческих пояснениях. Здесь диагностика идет именно что по позвоночному столбу, по самой основе. Богатейший русский язык — язык изгнанника Иосифа Бродского, гражданина Соединенных Штатов Америки, похороненного в Венеции. Да, цветы там не пахнут, и скопление дурачья рекордное. Но берусь утверждать, как растерянный и застенчиво был бы счастлив Бродский, когда бы узнал, что его стихи участвовали в психотерапевтическом возвращении к нормальной жизни детей, переживших в сентябре 2004 года трагедию в Беслане. О том, как читала и обсуждала с бесланскими школьниками стихотворение Бродского, пишет учительница с пушкинским именем Эльвира Горюхина. А заглавив в своей заметке «Я твоя мама, я ничего не боюсь».
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете аудиокнигу Петра Вайля «Стихи про меня». Читает автор.
Сердечный приступ. Сергей Гондлевский, 1952. Посвящается Петру Вайлю. Цыганка валится, мотая юбкую, в вокзал с младенцем на весу. Художник слова, над четвертой рюмкою сидишь и ни в одном глазу. Еще нагляднее от пойла жгучего все-все художества твои. Бери за образец коллегу Тютчева. Молчи, короче, и таи. Косясь на выпивку, чистит пророчица, но не содержит эта речь и малой новости, какой захочется купе курящее развлечь. Играет музычка, мигает лампочка, и ну буфетчица зевать, что самое де время лавочку прикрыть и выручку сдавать. Шуршат по насыпи чужие особи, диспетчер зазывает в путь. А ты сидишь, как Меньшиков в Березове, иди уже куда-нибудь. 2001. Тут многое красиво сошлось. И фольклорная цыганка с картами «Дорога дальняя», и песенка Тари Вердиева, памятная народу со времен рязановской новогодней сказки, начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее, и пастернаковская вакханалия на 16-й рюмке не в одном он глазу. Гондлевский дозу уменьшил вчетверо, что делает честь скромности поэта, или все-таки говорит о лучшем по сравнению с Пастернаком знании предмета. Мало кто в русской, а значит, по понятным причинам и в мировой поэзии, так достоверно доносит феномен пьянства. Чего стоит детально точное, физиологически скрупулезное описание? «Выйди осенью в чистое поле, ветром родины лопа студи, жаркой розой глоток алкоголя разворачивается в груди». Семисложный глагол движется медленно и плавно, лепесток за лепестком разворачивается, разливаясь горячей волной после стакана, приступая к сердцу, обволакивая душу. Однажды в Москве, к тому же для досадного извращения не где-нибудь, а на любимых патриарших прудах, у меня случился приступ межреберной невралгии. Потом врачи произносили и другие слова, остеохондроз, еще какие-то, все равно это непонятно, а главное, произносили потом. Полдня я был уверен, что инфаркт. Что может так подняться в груди, как в кино показывают извержение вулкана? Очень больно, очень страшно, очень убедительно. Все близкие и дорогие мне люди так именно и помирали. Отец, мать, Юрка Поднекс, Довлатов, Бродский. Не лучше же я их. Менее близкие под машины попадали, от рака умирали, но эти непременно от инфаркта. Так что возникло ощущение чего-то вроде наследственности. Уверенность была полная, оттого настроился на торжественный лад. Попросил Гондлевского, посвяти мне, пожалуйста, стихотворение. Он отвечает, посвящал уже. Напоминаю, то не стихи были, а прозаическое эссе. А теперь я стихи хочу, и вообще не торгуйся, пожалуйста, в такой момент. Он черство говорит, я подумаю. Попытался воздействовать. Особо некогда думать, давай я тебя пока вином угощу. Стоим, пьем вино. Точнее, он пьет, а я даже слюну проглотить не могу от дикой боли. Повернуться не в состоянии, слова еле произношу. Молчу, как Тютчев. Чувство скрываю, скорбно настраиваюсь. Приехали вместе в больницу. Там мне сделали кардиограмму, с вызовом протянули. Объясняю, я же не понимаю ничего в этих зигзагах, для меня можно хоть в коридоре от руки нарисовать. Тогда я сообщили про остеохондроз и межреберную. Переспрашиваю, извините, означают ли ваши слова, что я не помру? Говорят, прямо сейчас нет, но вообще обязательно. Юмор, Зощенко, начинаю понимать, возвращаюсь к жизни. Кое-как долетел до Праги, домой. Неделю играл в Кавку. Когда человек просыпается в виде насекомого, лежит на спине, лапками перебирает и перевернуться не может. Очень больно, очень смешно, очень убедительно. С трагедии сорвался и вытянул на фарс. Дистанция на бесконечность больше, чем расстояние от Москвы до Праги. И в это время приходит стихотворение Гондлевского. «Иди уже куда-нибудь». Пошел. Спасибо.
Вы слушали главы из аудиокниги Петра Вайля «Стихи про меня». Читал автор. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».